Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Как у вас настроение? Мне кажется, замечательно, потому что в этот вторник снова и снова будем говорить про образование. Радиоакадемия, говорит Москва, я Борис Чернышов. Очень хорошо, что мы сегодня с вами встретились. Пятократ. Ждал только этого. Всю неделю ждал нашей встречи. Сегодня у нас и гость интересный, но пока я не представил нашего гостя, хотел бы попросить вас тоже активно сегодня подключаться к нашему разговору, звонить, писать. Как это можно сделать? СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм-канал радио, говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, мой телеграм-канал Чернышов, найти легко, подписаться тоже несложно, а забыть его невозможно. Вот так вот с рифмами, красивым нашим замечательным русским языком хотелось бы мне представить сегодняшнего нашего гостя. Сегодня у меня в гостях доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Владимир Ильич Карасик. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, ну давайте поговорим про наш язык. Вот он великий, могучий, но постоянно меняется.
Интересная тема.
И чего с ним делать, соответственно, с этими изменениями, вот мы не знаем. Ну, с другой стороны, мы помним, что и Новиков был, соответственно, который спорил... с кем он спорил же? Он спорил с министром просвещения, я так понимаю. И водометы, и макроступы, и другие-другие вещи. То есть изменение языка, с одной стороны, процесс, который всегда у нас был, а с другой стороны, мы так пытаемся сохранить наш язык от изменений, даже законы принимаем иногда.
Прежде всего нужно сказать, что язык – это живой организм.
Да.
Это живой организм. А мы можем каким-то образом вторгаться в его существование. Мы можем обсуждать, как ему дальше развиваться, но он развивается по своим законам.
Да.
Есть языковые законы, которые изучают филологи. Вы знаете, это достаточно общие вещи, которые мы все знаем. Первое, что вообще язык развивается. То, что было вчера, сохраняется, но появляется что-то новое. Вообще, письменность притормозила развитие любого языка.
А что это значит?
А просто устный язык развивается быстрее. Угу. Если бы язык был бесписьменным, то он бы соединял только три поколения.
Угу.
То есть говорящие, их дети, их родители.
Угу.
Прадеды и правнуки уже бы с трудом понимали друг друга. Понимали бы, но все-таки уже с трудом. Письменность... это стабилизатор. Письменность помогает языку сохраниться. Но не только письменность. Вообще, вы знаете, язык ведь не случайно называют системой систем. У нас есть звуковая система.
Угу.
И она меняется, но меняется постепенно, очень постепенно. Ну вот сейчас лингвисты говорят, вообще появились ли какие-то новые звуки в русском языке. Я бы задал вам вопрос вообще, для того, чтобы проверить, как вы сами скажете. Когда вы устанавливаете на компьютер Windows, вы устанавливаете Windows или Windows?
Понятно, да.
Видите, да?
Да, да.
То есть вот так вот проходит такое...
Я устанавливаю Windows.
Windows, вы устанавливаете Windows, и многие люди тоже так делают. Я хочу сказать, что звуковой строй языка меняется медленно.
Угу.
Грамматика меняется очень медленно тоже. Это стабильная часть языка. Грамматические конструкции стабильные. Ну, что-то там тоже меняются, какие-то вещи есть тоже. А вот словарный состав меняется и меняется быстро. Причем тоже меняется неравномерно. Что-то меняется... очень медленно, это основной словарный фонд.
Угу.
Ну, конечно, жить, любить город, человек, больно и так далее. Такие вещи остаются надолго и останутся. А есть слова, которые меняются очень быстро. Это и жаргонные слова, и выражения. Не было, и вот появилось. Причем появилось, проживет в течение меньше, чем, скажем, там, 10-15 лет, и исчезнет это слово. Интересно, кто-нибудь из наших слушателей сегодня узнает выражение, какой был законный фильм? Все, прошло.
Удивительно, да.
Все, прошло, и уже никто не скажет этого. Такого никто не скажет. И всякие другие слова такие же. Это быстрая такая вот вещь. Ну, конечно, то, что всегда интересовало людей, которым не безразличен язык, а вот как быть с заимствованиями. Ведь очень много заимствований у нас. Сейчас идет такой наплыв англоязычных заимствований, причем кто-то их любит, кто-то резко возражает.
Да.
И действительно мы говорим, нет, нехорошо, даже государственные мужи принимают решения.
Чтобы их, так сказать...
Да, вот как-то нужно притормозить это дело.
В одно стойло к квадроперам.
Не годится, это раздражает нас, раздражает. Честно говоря, вообще языковые единицы сами по себе – это не более чем знаки. Но эти знаки говорят что-то о людях. И нас раздражает не столько другое слово, иное слово и слово иного языка, сколько поведение человека, который использует это слово, тем самым говорит про себя, а вот я какой. Вот это неприятно. Вот это неприятно. Ну и кроме письменной, кроме устной речи, у нас есть речь письменная. А в письменной речи свои проблемы. Посмотрите на вывески, посмотрите на... название кафе, названия всякие такие вот. Хочется привлечь посетителей. Как их привлечь? А возьмем и придумаем какое-нибудь новое слово. Используем там латинские буквы или еще что-то.
Соединим как-то странно.
Соединим то, что соединяется или не соединяется.
Ведь если соединить то, что не соединяется, спрос будет больше.
Вы знаете, тут задача удивить.
Конечно,
Это реклама. Это задача удивить, а дальше центральная проблема, самая сложная, относится и к филологии, и к педагогике, и вообще к нашему существованию. Проблема вкуса.
Вот за последние годы количество носителей русского языка уменьшается.
Есть демографические моменты, есть моменты, ну, демографические просто, это понятно.
Понятно, да, конечно.
Я вот работаю в Институте русского языка, основная цель которого – продвижение русского языка вовне. Вы знаете, да, действительно, по сравнению с тем временем, когда русский язык был языком Советского Союза, когда его изучали в разных странах с интересом,
с
перспективой и так далее. Сейчас произошло некоторое снижение количества людей, которым интересуются, но произошло распределение и перераспределение желающих выучить русский язык. Африка заинтересовалась русским языком.
А в советское время Африка
в меньшей степени. Заинтересовалась Латинская Америка. Азия, огромная Азия тоже заинтересовалась.
А кто ушел тогда, если вот перераспределение?
Ну, где в общем-то, в какой-то мере, я думаю, на время ушла Западная и немножко Восточная Европа.
Угу.
На время.
А наши страны постсоветские?
А в наших странах постсоветских ситуация такая. Конечно, там тоже есть определенная динамика. Где-то сохраняется интерес к русскому языку. Люди понимают, что это такое. Хотят отдавать детей в русские школы.
Да, да, есть.
Учиться, вот, потому что там традиционно давалось всегда хорошее образование.
В Кыргызстане 9 новых школ строим.
Да, да. Вот. А где-то сокращается русский язык. Конечно, болезненный был вопрос, это вопрос о латинице как языке. Вот тут за этим стоят всякие смыслы дополнительные. Но еще раз я хочу сказать, вы знаете, вот есть такое понятие очень хорошее – самоочищение воды. Проходит некоторое время, и вода очищается в потоке. То же самое будет с таким мощным потоком, который называется русский язык.
Вот вопрос есть такой. Часто слышу, приходится слышать, скорее даже так скажу, что студенты разучились говорить. Вот молодое поколение разучилось говорить, формулировать мысли правильно, красиво. Бытует мнение. В интернетах так пишут.
В интернетах так пишут, но мы прекрасно понимаем, что мнение, высказанное в интернете, это мнение очень ограниченного количества людей.
Да. Так вот, поэтому, есть ли это или нет?
Поэтому моя позиция здесь такая. Количество людей, которые умеют говорить, ценят язык, это некая константа. Угу. Вообще, жизненная сила языка выражается как раз в том, что всегда есть определенное количество людей, творческих личностей, которые без языка не могут жить. Им и у них обычно хороший вкус. Дальше есть всегда какое-то количество людей, которые им подражают. Дальше есть, конечно, какое-то количество людей, которые могут мычать. Увы. Из них хорошие люди получаются в других видах деятельности. Угу. Но вот с языком там проблемы. С языком там проблемы. Ну, вот этот сложный сплав развивается, конечно же. Я не согласен с теми, кто говорит, что сейчас наши молодые люди плохо говорят. Нет. Ну, смотрите. Очень часто бывают ведь такие игровые моменты. Вы помните албанский язык? Албанский язык. Было такое, когда люди... Было такое, когда специально писали... К Албании настоящее не имеет отношения. Когда люди специально искажали слова для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Это вот так вот, когда говорили?
Нет, братег. Вот всякие вот такие вещи. Это была игра. Это не более чем игра. Ну, некоторые заигрались. Но потом это, как и всякая мода, сошло на нет.
В продолжение вопроса, о котором я спросил, единый государственный экзамен. Вот он влияет как-то на знание русского языка? Сам смотрите, сама система аттестации, посмотрите, что такое ЕГЭ, система аттестации. Вот насколько сильно он повлиял, как экзамен, единый государственный экзамен, на то, что и как школьники говорят? И какими они приходят в университет?
Вы знаете, это сложное явление и сложный вопрос. И у него есть свои сторонники и свои противники. Это все понятно. Там, где вообще, и мы вообще выходим за рамки филологии в данном случае, это вообще государственная образовательная политика, всякие такие вещи, там, где происходит некая унификация, упрощение, там, где от ребят требуется не понимание и не проникновение в суть дела, а моментальная реакция, знаете, кольт на боку, надо выстрелить. Вот когда требуются такие вещи, ну, неизбежны потери какие-то. И в языке тоже, в том, каким образом люди реагируют на этот экзамен. Но я убежден в том, что на самом деле интерес в другом.
Вот Никита задает вопрос. Скажите, пожалуйста, при той ситуации, что носители русского языка сокращается, не является ли преступлением, что в национальных регионах насильно заставляют разговаривать на местных языках, а не на русском? Это вопрос Никита, а я его как бы немножко перефразирую и дополню. Вообще вот система национальных языков, которая есть, особенно языков малых народов, которые есть, мы пытаемся их сохранить. И, допустим, в Герценовском университете есть целая программа, чтобы выпускать и учебники, и другие вещи.
Верно.
Вот русский язык, языки региональные, национальные языки, как влияет на наш русский язык эти языки? По-любому же пересечение есть и наполнение, взаимное наполнение.
Вы знаете, здесь диалектика. Здесь диалектика, здесь соединение того, что должно быть соединено. Конечно, это идентичность, самотождественность людей, которые хотят сохранить свой язык. Потому что в мире достаточно много умирающих языков, они есть и на территории нашей страны.
Да, да.
И поэтому, конечно же, когда умирает язык, как умирает какой-то живой вид в природе и так далее, это трагедия.
А большое количество умирающих сейчас вот языков? И вообще, сколько языков есть?
Ну, вы знаете, тут начинаются споры, потому что порой бывает трудно провести границу между языком и диалектом, вариантом языка
и так
далее. Тут вот такие здесь есть вещи. Я могу сказать, что родители очень часто определяют будущее своих детей. Итак, хочется, чтобы ребенок все-таки говорил и на своем языке, но чтобы у него было будущее. А для этого надо знать язык русский. Для этого надо знать язык, на котором будет проходить обучение в университете. Да. Для этого нужно, чтобы у человека открывались перспективы. Закрывать русский язык – дело абсолютно бесперспективное, и никто этого и не будет делать. Бесполезно, бесполезно. Мы не можем на языке малого народа при большом уважении к этому народу.
Абсолютно.
Мы не можем при большом… И он имеет право, этот малый народ имеет право развивать свой язык. Мы не можем на этом языке читать курс, ну, скажем, теоретической физики. Ну, не пройдет это дело. Ну, искусственно можно постараться.
И то, мне кажется, в таких языках просто нету терминов, которые описывают.
Ну, это тогда это просто язык. Вы знаете, мне говорили о том, что в свое время на одном из языков бывшего Советского Союза попытались провести такой эксперимент, перевели Маркса на этот язык, язык. Словарный состав говорили, что увеличился на 40%. Ну, может быть, это шутка и байка. Я хочу только сказать, а целесообразно ли это делать? А нужно ли это делать? Есть просто сферы бытия языка. Вот любой живой язык обслуживает ежедневную обычную жизнь. И вот это останется и будет. Тот самый основной словарный фонд, ну, 2000 единиц, ну, это лексика, которая очень нужна. Это, если есть поэзия на этом языке, это тоже должно сохраниться. А есть вещи, которые на национальном языке выражать и трудно, и незачем. Просто незачем, потому что это выражается на языках других. И попробовать это можно сделать. Можно, конечно, взять и перевести кого-то на классиков на этот язык и так далее. Шекспир на этом, скажем, национальном языке. Это, ну, попробовать так можно, но это будет игра. Это будет игровой момент. И кому это будет нужно? И количество этих людей. Здесь вещи такие. Самобытность надо сохранять, но самобытность органически должна соединяться с возможностью общаться с большим количеством людей.
Ну вот в продолжение того, что вы сказали, 36-й задает вопрос, насколько обоснованы требования замены иностранных слов, используемых в современной речи, на их русскоязычные аналоги?
Вы знаете, тут логика такая. С одной стороны, у нас есть опыт Франции. Там, вы знаете, работников телевидения, радио, прессы штрафуют, если они скажут «танкер», а не «судно-цистерна». Даже вот так. Речь идет о публичной коммуникации, только публичное общение. Ну, бытовое общение, оно закрыто. Мы не можем в него вообще войти как-то, когда люди между собой общаются. Это бесполезно что-то здесь делать, и этим никто не будет заниматься. А вот в публичной речи, да, там, где заимствование не продуктивно, там, где можно сказать своими словами, своим языком, почему бы нет? Там, где есть специальные термины, и эти термины в профессиональном сообществе приняты, ну что ж, профессиональное сообщество считает необходимым заимствовать что-то, пожалуйста, оно имеет право. Такие заимствования появились. И поэтому появляется, скажем, какой-нибудь там франчайзинг и так далее. А потому что у нас не было такого явления, не было слова для этого. Придумать макроступы мы можем, если потребуется. А насколько это целесообразно?
Ну да, тем более сейчас в последнее время мы принимаем законы, по которым официальные лица, как вы уже сказали, не могут использовать слова, если, соответственно, есть наши.
Конечно, если есть свои слова, речь идет не о терминологии. Речь идет о повседневном языке, о повседневном, обиходном языке. Вот в нем, конечно, такие вещи, ну, нежелательны. Но, кроме всего прочего, я еще раз хотел подчеркнуть, а с какой целью люди начинают это использовать? Для чего? Для того, чтобы показать, какие они продвинутые. Для того, чтобы показать, какие они модные. Чтобы похвастаться. А это нехорошо.
Хвастаться нехорошо или использовать чужие слова, мне кажется, и то, и то. Ну, да, и сейчас мы видим, как меняются даже то, что было на латинице раньше написано, вывески и другие вещи переходят на русский язык. Да, может быть, они описывают иностранное слово или явление, но так или иначе это проходит. Дорогие друзья, есть такое предложение ваши звонки принимать во второй части нашей программы. Я вижу, что есть звоночки, я вижу, что мы сегодня активные, пишем сообщения. Еще раз, как это можно сделать? СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Поэтому активно после выпуска новостей подключаемся, звоним. Очень важно и интересно ваше мнение. Я думаю, что с Владимиром Ильичем мы обязательно обсудим. Или есть какие-то у вас вопросы, мы тоже ответим, постараемся ответить, потому что ваше мнение очень важно. Итак, сегодня в эфире Радио Академии доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Владимир Ильич Карасик. Друзья, очень, мне кажется, интересно будет нам обсудить уже во второй части программы попытки запрета русского языка в разных странах. Как, на самом деле, носители, понятно, как на это реагируют. Как язык можно в таких рамках, в таких ограничениях, с такими санкциями, с такими рестрикциями, вот сколько я уже сказал иностранных слов, сохранить и действительно спасти, потому что, видимо, то, что вы и сказали, что в ряде стран кириллица уступает латинице, поэтому это будем обсуждать во второй части нашей передачи. Уходим на новости и обязательно также быстро возвращаемся.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Друзья, еще раз добрый вечер. Мы 6 числа, значит, всех приглашаем. День русского языка. Встречаемся у памятника Пушкина. Были же мероприятия, я помню, когда у памятника Александра Сергеевича, как ни странно, на Пушкинской площади, собирались постоянно, каждый год. Даже Владимир Вольфович приехал как-то, я помню, мы с ним ездили. Он прочитал стих. Вот такое было. Так, начинаем КВН, как говорится. Друзья, чтобы поучаствовать с нами в нашем разговоре, сделать это можно красиво, классно, нужно хорошо звучать, по-русски говорить. Это можно сделать так. Можно писать нам по-русски. Можно даже не по-русски, мы будем переводить. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Радио Академия. Я Борис Чернышов. И у меня в гостях сегодня доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета государства Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Владимир Ильич Карасик. Владимир Ильич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
У нас звонки поперли. Косяком.
Чудесно.
Давайте принимать. Можно наушники попросить вас, да? Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Владимир Ильич и Борис. Борис, спасибо за интересного гостя. Значит, Владимир Ильич, я посмотрел в интернете, чем вы занимаетесь. У вас область специализации главная – это аксиологическая лингвистика. Вот, это наука, которая изучает воплощение ценностей в языковом сознании. Вот у меня на эту тему к вам такой вопрос. Вот, естественно, языковые тексты могут оказывать сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу человека. Например, вот известное стихотворение Симонова «Если дорог тебе твой дом», она заставляла солдат просто подниматься и идти в бой. Вот, без каких-либо колебаний. Вот. И есть другие тексты, разлагающие, кстати, вредоносные. Вот ими были наводнены наши средства массовой информации в последние годы СССР. И я считаю, что именно они погубили нашу страну. Вот вопрос к вам. Вот у меня сейчас студенты занимаются проблемой автоматизации анализа качеств, естественно, языковых текстов. То есть это вредоносные тексты или, наоборот, духоподъемные тексты. Вот у вас есть какие-либо рекомендации им, как строить алгоритмы выявления таких качеств? Естественно, языковых текстов, как вредоносность, вот такая, ну, иногда психотерапия какая-то в тексте, или наоборот, значит, качество, что может текст сподвигнуть человека на совершение подвигов. Вот как вот вы порекомендуете студентам, которые занимаются компьютерными методами анализа текстов, выявлять такие вот эмоционально-волевые в них качества?
Спасибо за вопрос. Действительно, спасибо, это глобальная тема. Глобальная тема.
Ответ – докторская диссертация.
Больше. Это даже не одна диссертация. Тут речь идет вот о чем. Если мы будем искать чисто формальные признаки, по которым можно определить, текст вредный или невредный, то, скорее всего, это будет ошибочный путь. Только формальные признаки не годятся. Должны быть признаки содержательные. А содержательность мы определяем по тому, каким образом эти тексты мы толкуем и понимаем. Понимаем и толкуем. То есть, если слушатели, студенты, кто угодно, прочитали какой-то текст и могут сказать, это текст о том-то, о том-то, о том-то. В нем говорится то-то, то-то и то-то. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Просто по тому, что там было 2-3 слова и так далее, ну, есть такие методики толкования текстов, но, в общем-то, это в какой-то мере, на мой взгляд, я не настаиваю на нем, на мой взгляд, это, в общем-то, игровые дела. Конечно, можно находить какие-то словосочетания, потом выискивать неглубинные смыслы и так далее, но на самом деле есть понятие истолкования. Вот как этот человек увидел текст, как он его понял, как он его может разъяснить другому человеку.
Скажите, а это вот, по сути, вопрос про пропаганду или не пропаганду? Вот вредоносный текст, он как... Я не говорю не про политическую пропаганду, то есть я же не говорю там «голосуйте за Петрова, Иванова» и так далее. А в целом он к чему-то сподвигает. Вот в этом суть.
Вы знаете, текстов. Тут мы должны сказать, что лингвистика, современная лингвистика, я чуть-чуть сейчас отвлекусь от этого вопроса, но современная лингвистика – это не описание языковых единиц, ни в коем случае. Это было, это мы уже прошли. Современная лингвистика – это объяснение человеческого поведения. Связь языка и культуры, связь языка и личности человека, который говорит на этом языке, различные наши психические процессы и так далее. Вот обратите внимание на то, что, скажем, людям свойственно прямолинейное истолкование забывать моментально. Чтобы запомнилось, и это известный педагогический прием, этим владеют преподаватели всегда, этим владеют хорошо религиозные деятели, надо сказать так, чтобы было сначала не совсем ясно, чтобы человек задумался, чтобы там был переносный смысл. Не надо спешить. Вот и когда у нас будет возможность проанализировать то, что сказано, сказано не спеша, и вот тогда мы видим тот смысл, который, возможно, там был действительно внедрен, закодирован и так далее, вот тут-то мы и найдем правильное решение.
А у меня в этой связи, я продолжаю вопрос, у нас просто звонки, было много звонков, а сейчас выскочило все. Вот есть звонок, давайте примем его, а потом я задам вопрос. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Владимир Борисович. Вот образование, я считаю, это полезная штука. Но если он удален из образования, этот человек, то он удален, соответственно, из списка телефонного. Будьте внимательны, так не нужно поступать.
Хорошо, спасибо. Мы так поступать не будем.
Не будем.
Мы хорошие люди. А, есть еще один звонок. Давайте в прямом. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, уважаемые студии, ведущие. Вы знаете, а простое очень объяснение, почему неуважение не к русскому языку, вообще-то правильно, а, по-моему, к славянской письменности, а к русской письменности. Потому что, извините, мы, кто нам, Кирилл Мефодий, равноапостольные, правильно? Вот, и поэтому, когда была царская Россия, допустим, очень большое влияние было во всем мире. Вы помните, сколько культурных центров, церквей, везде, по всему миру, в Иерусалиме, ну, везде-везде. Потом революция, предали. Советская власть подняла все-таки на какой-то уровень. Язык знали русский во многих странах, славянский язык. И все пользовались, все уважали. Но когда государство второй раз рухнуло, когда мы бросили всех своих братьев, и особенно Киевскую Русь святую, вот это изначальная наша беда. И пока мы не вернем Киев или Русь святую православную, у нас никто нас не будет уважать. Если мы в своем доме не наведем порядок, понимаете, вот в чем дело.
Понятно.
Вот это беда самая страшная.
Спасибо. Теперь внимание. Да? Теперь внимание, вопрос. Очень интересно было про ценности, про язык. А вот объясните нам, правильно ли я понимаю, а есть ли нейролингвистическое программирование? Вот это NLP.
Есть.
Так,
есть.
Начинается.
Ну, вы знаете, оно и было раньше. Может быть, мы просто это
так
не называли.
Ну, вот мы просто
вы знаете, обратите внимание на такое явление, как поэзия. Почему нас очаровывает звучание поэтического слова? Почему нас очаровывает поэтический ритм? Почему мы услышали Пушкина 6 июня скоро? Итак, мы услышали строчку Пушкина, и она начинает жить в нашей памяти.
Абсолютно верно, да.
И она начинает жить в нашей памяти.
Я вот детям
это
наизусть читал.
Есть, вот я хочу сказать, вот оно, нейролингвистическое программирование в самом прямом и извечном варианте. Этим очень хорошо владели жрецы, этим очень хорошо владели религиозные деятели. Например, повтор. Повтор, еще раз, причем дозированный повтор. Там очень точно все было отмерено. Не надо повторять 4 раза. 3 достаточно. Вот это контрасты разные, противопоставление такое. Так устроена человеческая психика. Вообще отсутствие, я бы сказал так, нейролингвистического программирования, в кавычках, это знак плохой речи.
Интересно.
Да, то есть фактически каждый раз, когда мы общаемся, хотим мы или нет, мы оказываем воздействие на слушателей.
Ну, то есть этому... То есть ты обучаешься нейролингвистическому программированию в момент, когда ты работаешь над собственной речью.
Когда ты слушаешь родителей. Когда родители общаются с детьми. Когда люди говорят на улице. Когда вообще нас окружает вот этот вот океан звучащей речи. И когда нас окружает космос написанных текстов.
Интересно. Вот я космос... Вот вы сразу меня запрограммировали. Теперь я буду думать все время про космос написанных текстов. Очень-очень важно. Мы уже поднимали тему, связанную с борьбой с языками. Вообще, вот то, что сейчас происходит с русским языком, где его пытаются в некоторых странах запретить, даже на законодательном уровне. Вообще, в истории было ли такое явление, когда также боролись с языком, и к чему это все привело? Язык победил?
Вы знаете, такие явления повторяются. Интересно, тут уже нужно историков подключить, специалистов по культурологии, антропологии и так далее. Проходят такие вещи, да, иногда отдельные руководители пытаются это сделать. Но это примерно то же самое, что сделал известный персидский царь, который приказал высечь море после того, как утонули его корабли. Да, можно высечь море, И я представляю себе лица этих воинов, которые этим занимались. Ну, сразу же скажем, что умные люди прекрасно понимают, что бороться с языком бесполезно, нецелесообразно, вредно для себя, для своего языка, если свой язык не русский, скажем, или какой-то другой. Этого делать не нужно. Вообще учат положительные примеры. Учат положительные примеры. Удачная фраза, удачное выступление политика, удачное выступление журналиста. Ну, замечательно, если выступает специалист, владеющий языком. Это замечательный пример того, как нужно себя вести. Все. После этого люди приходят к такому выводу, ну, наверное, не нужно было этого делать. Но, с другой стороны, есть такие очень мелкие цели, которые люди пытаются выполнить в течение короткого времени. Они думают, что об этом забудут. Не забудут. Останется. Поэтому бороться с языком – дело, еще раз я скажу, бесперспективное. Особенно это бесперспективное дело, когда перед нами великий язык.
А вот когда перед нами не великий язык, а искусственно созданный язык, ведь мы сегодня все больше и больше сталкиваемся с примерами, что Австро-Венгерская империя, по сути, создавала украинский язык. Ну, это я вот как, я больше так политико-исторически, вот чем занимаюсь, то, соответственно, и пою, извините меня.
Я понимаю вас.
Я сейчас даже не про украинский язык задаю вопрос, а вообще история создания языков, вот так вот просто вот мы захотели и создали язык. Были такие примеры, и насколько жизнеспособны такие искусственные языки?
Вы знаете, были, когда создали язык, это, конечно, слишком красиво сказано, были примеры, когда возрождали мертвые языки.
Какие, кстати?
Иврит, например. Это пример такой есть у нас. Примеры, когда, скажем, пытаются сейчас возродить языки уходящие. Франция, они пытаются свои
диалекты, да,
диалекты, вообще это другие языки, несколько даже, они пытаются их сохранить.
Это какой-нибудь фламандский?
Нет, я имею в виду западные языки, это родственники басков и так далее, вот такие вещи. Понятно. Вот такие вещи. Это интересно. С другой стороны, перед нами есть пример ирландского языка, который фактически, дышит на ладан. Жалко его. Был интересный язык с интересной мифологией.
Я даже не знал.
С интересной мифологией. Они-то, вы знаете, у меня были такие данные, что, в какой-нибудь глухой деревне, может быть, кто-то еще и говорит, а вообще-то даже спикер ирландского парламента открывает заседание на ирландском языке и переходит на английский.
Интересно.
Первая фраза такая, и дальше переход на английский. То есть есть вообще... Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что язык – это живой организм, а все живое может умереть, поэтому нуждается в защите, конечно, нуждается в защите язык, нуждается в защите люди, которые говорят на этом языке, которые хотят его сохранить, это, конечно, должно быть. И есть, конечно же, какие-то вредоносные вещи, связанные с языком, банальная фраза. Падение культуры, конечно же, плохо влияет на язык. Плохо влияет на язык, когда люди перестают подбирать слова, когда скорость важнее всего на свете, когда нарушается стилистика. Стилистика – вещь тонкая. Вот здесь вот вкус прежде всего проходит. Причем язык ведь – это часть всего нашего поведения. Здесь я хотел бы вернуться к имени основателя нашего института Виталия Григорьевича Костомарова, замечательного лингвиста, прекрасного лингвиста, который много сделал для развития русского языка, русского как иностранного и так далее. Так вот, он как раз и особое внимание уделял русскому языку на газетной полосе. Слово журналиста – это особое слово. Сейчас это слово немножечко заменяется словом блогера.
Угу. И какое качество у блогера?
А блогера качество бывает разное. И, конечно же, вы знаете, ну, журналист – это человек, который, как правило, в общем-то, профессионально подготовлен. Раз. Два. У него есть товарищи, которые называются корректоры, редакторы и так далее. А вот блогер – нет, это любитель. Любитель. И в ряде случаев блогер может иметь дурной вкус. И вот тогда нужно такого блогера каким-то образом оценивать. Запрещать блогеров, потому что они делают речевые ошибки, ну, это было бы, наверное, неправильно. Но можно высказываться по этому поводу. Угу. Можно говорить о том, как я это услышал. Вы знаете, вот как в сетевом дискурсе, сетевое общение у нас есть, и люди могут там вам написать в ответ на ваше стихотворение: «Пиши еще». Хорошо. А могут написать: ну, здорово ты пишешь, хорошо, но все-таки рифма «палка-селедка» – это не самая удачная рифма.
Понятно. Вы уже сказали про тему защиты языка. Понятно, что мы защищаем сейчас язык от чрезмерного заимствования, дурной лексики, брани и другого. Мы стараемся защитить. Но еще есть тема, которая, мне кажется, важной является. Это защита языка от мифов и мифологии про языка. Про язык.
Это замечательная тема. Вот поддерживаю вас полностью.
Вот мне интересно, вы лучше меня знаете и больше меня знаете в этом вопросе. Какие мифы про русский язык есть?
Вы знаете, есть разные мифы. Ну, в ряде случаев это, вы знаете, такие мифы, которые запускаются просто, чтобы подразнить аудиторию.
Да, безусловно.
Просто подразнить аудиторию, да вот все что угодно можно сказать и привести любые соображения. Ну вот наш замечательный лингвист, академик Залезняк, как раз очень сильно боролся с такими вещами. Я не хочу сейчас зря говорить об известном нашем сатирике, который почему-то вдруг решил подразнить население и стал говорить о том, что русский более древен, чем древнеегипетский и так далее, причем устанавливал удивительные вещи такие вот. Но это его поэтическое воображение. Да. Он мог это сделать. Если мы знаем, что это поэтическое воображение, что это шутка, да пожалуйста, как угодно. Но если это уже несколько иное по своей установке, это очень вредно. Это приводит к тому, что люди начинают думать, а может быть так на самом деле и так далее. Чаще всего люди обращаются к этимологии, к происхождению слова. И хочется, есть такая наивная лингвистика, хочется просто взять и объяснить. А, вот, я услышал, это похоже, значит, так оно и есть. А оно не так. Ну. Оно не так. Потому что есть действительно нормальная этимология, нормальные исследования. Для них нужно получить специальное образование все-таки. Ну, хотя бы, даже если есть любители, которые хотят этим заниматься, приветствую таких людей. Приветствую, еще раз я скажу, что таких людей, это замечательно, если такие люди есть, а они есть, просто они начинают этим заниматься, сами начинают лезть в словари, и таким образом через самообразование они поднимаются. А вот когда даже этого самообразования нет, тогда плохо.
Дмитрий Аполлонин пишет: «Здравствуйте, насколько я понимаю, украинский язык формировался в советский период. Например, мой земляк Алчевский Николай Алексеевич, автор первого украинского рабоче-крестьянского букваря для школ взрослых». Ну, может быть и так. Ну, вообще, он формировался, если говорить так уж серьезно, долгий период. Вот я читал про Австро-Венгрию, которую солдаты приходили и давали от газет, до книг, и вообще была целая программа украинизации, которую потом переняли большевики и украинизировали все, что недоукраинизировано.
Вы знаете, здесь нужно сказать, что все-таки этот восточнославянский язык, один из трех восточнославянских языков, сформировался именно как язык. Как и в каждый язык, он сформировался из диалектов. Диалекты были разные. На определенном этапе развития этого языка политические всякие вот деятели стали в него насильно втискивать единицы, лексические, как правило, словарные единицы из западных диалектов. Хотя это не только западные диалекты, в любом языке есть разные диалекты. Вот когда идет такое искусственное выращивание, это, конечно, не очень хорошо. И тем не менее я хотел бы сказать, что это язык. Это язык, который, на котором существует поэзия, на котором существует много типов текстов. Это интересный язык, это певучий язык, язык, на котором созданы замечательные песни, кстати.
Есть, да, но есть один анекдот про отличие русского и украинского, и потом сказали, заодно слово вам герб, флаг и независимость. Ну, это тоже есть такие вещи. Илья пишет, санскрит имеет много родственного с русским и другими славянскими языками.
И правильно, это индоевропейские параллели, это все стоит изучать. Это вообще очень увлекательное занятие.
Владимир Ильич, я предлагаю еще раз нам собраться, как-нибудь шестое переживем, дай Боже, да, отметим, встретим, все будет хорошо. А так приходите к нам в гости. Друзья, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Этот выпуск, этот час мы провели с вами вместе. Было очень приятно. Владимир Ильич, большое спасибо за то, что поучаствовали сегодня в эфире. Было
спасибо
очень
вам.
Приятно.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, напомню, что сегодня в гостях у нас был доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Владимир Ильич Карасик. Ну, а мы с вами, друзья, до следующего вторника как-нибудь, так сказать, дотерпим. Вот я уже начинаю скучать. Вот скажу честно, прям уже все, не могу. Будем определять новую тему, новых гостей. Всегда можете присылать свои идеи в телеграм-канал Чернышов, ВК Борис Чернышов. Этот вечер мы провели вместе. До следующей недели. Всем пока-пока.